Братья и сестры, мы будем сегодня рассуждать о вопросе, может ли верующий стать неверующим. И вы, наверное, заметили, что ваши программки сегодня немножко необычные. На развороте этой программы вы можете заметить конспект наших рассуждений для того, чтобы следить, о чем мы говорим. И надеюсь, что и впоследствии это будет полезно для того, чтобы обращаться к этим текстам Писания и находить для себя важную информацию по этому вопросу. В основании наших рассуждений я прочитаю один текст Писания из послания евреям, 2 глава, 1 стих. Послание евреям, 2 глава, 1 стих. «Поэтому мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть». Нужно сказать, что во все времена перед христианской церковью возникали различные заблуждения, с которыми церкви надлежало бороться. Начиная с самого начала, с первоапостольской церкви, когда церковь только возникла, начинают возникать различные заблуждения, и церкви нужно давать какой-то ответ. Апостол Павел писал многие свои послания, потому что в церкви возникали какие-то заблуждения. Иоанн пишет свои послания, потому что возникает ересь гностицизма. И писатели Нового Завета, понимая эту опасность, они стояли на страже, они предупреждали церковь о различных опасностях. После того, когда церковь начинает свое развитие, начинают возникать новые заблуждения, начинают возникать ереси, которые говорят о том, что Христос не был Богом, или о том, что Троица – это не библейское учение. И вновь церкви нужно бороться, и вновь церкви нужно исследовать Священное Писание для того, чтобы показывать на те заблуждения, которые возникают. В свое время у нас были различные вопросы. Когда-то мы боролись с пятидесятниками, когда-то нам нужно было рассуждать вот о всех этих вопросах говорения на языках. Сегодняшнее время, мы видим, оно представляет новые вопросы, новые заблуждения, которые возникают. И одно из этих заблуждений говорит о том, что однажды спасенный человек спасен навсегда. И нам необходимо вникнуть в Священное Писание для того, чтобы увидеть, что же Писание говорит нам об этом. Как Священное Писание показывает нам ответ на вопрос, который мы задаем сегодня, может ли верующий человек стать неверующим? Наверное, вы замечали когда-то на столбах, на электрических столбах вот такую табличку: череп и скрещенные кости, и написано: «Не влезай, убьет». И каждый из нас, понимая, что если эта табличка находится там, если это предупреждение говорит о опасности, эта опасность реальна, она серьезна. Если бы кто-то нам сказал, что да нет, на самом деле ничего страшного нету, и электричество тебя не прикоснется, эта табличка висит просто, чтобы ты не лез туда. А на самом деле, даже если ты залезешь и прикоснешься к этим проводам, никакой проблемы не будет, ты не умрешь, ты не погибнешь. Мы понимаем, что это совершенно неправильно. И табличка висит не потому, что я не должен туда лезть, а потому что эта опасность реальна, она серьезна. И для того, чтобы человек не погиб, он должен внимание обращать на эти предупреждения, которые расставлены в виде этих табличек. В Священном Писании мы находим огромное количество предупреждений для христиан. Огромное количество предупреждений для спасенных, предупреждений о опасности духовной погибели, предупреждения стояться и держаться истинного пути. И когда мы видим и читаем эти предупреждения, у нас не должно складываться впечатление, как у некоторых, что нет, на самом деле опасности нету, эти предупреждения даются просто, чтобы тебя удержать. С самого начала, вы помните, в самого первой книги Библии, книги Бытия, мы встречаем Слово Божие, которое говорит об опасности. Бог сказал Адаму и Еве: от этого плода не вкушайте, потому что если вы вкусите, смертью умрете. И последняя книга Библии, книга Откровения, последняя глава книги Откровения, сказано: у того, кто отнимет что-то из слов книги этой, или добавит что-то к этой книге, отнимет Бог участие в книге жизни. Это только два крайних столба предупреждения. И между ними, от книги Бытие до книги Откровения, мы находим огромное количество предупреждений, которые предваряют христиан и показывают опасность духовного заблуждения, опасность от падения. И вот мы начинаем рассуждать с вами об этом вопросе. Может ли человек верующий, спасенный, принявший Иисуса Христа, уверовавший, по каким-то причинам стать неверующим, утратить свое спасение и оказаться в состоянии духовной погибели. Для того, чтобы мы ответили на этот вопрос, нам прежде всего необходимо задать другой вопрос. А что значит быть человеком верующим? А что значит быть человеком спасенным? Как Писание показывает нам это состояние спасенного человека? И для того, чтобы мы могли увидеть описание, Священного Писания, мы коснемся нескольких важных моментов, которые показывают состояние спасения. Прежде всего, мы видим, что верующий – это тот, кто верит. Это тот, кто проявляет настоящую веру. Конечно, это может быть и ложная вера, это может быть состояние, когда человек думает, что у него вера. Но когда человек должен быть спасенным, Писание показывает нам, что в библейском смысле человеку необходимо веровать в Евангелие. Мы читаем об этом, давайте откроем 15 глава 1 послания к Коринфянам. Павел пишет об этом в самом начале этой главы. 15 глава Коринфянам сначала. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали». И в этой же главе, в 11 стихе Павел говорит: «Итак, я или они или мы так проповедуем, и вы так уверовали». Мы видим, что для того, чтобы человек получил спасение, ему необходимо слышать Слово Божие, слышать Евангелие и уверовать в это Евангелие. В другом послании апостол Павел пишет, это послание Римлянам, 1 глава, 16 стихе, он пишет: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Посмотрите, благовествование Христова, то есть Евангелие. А Евангелие, как мы прочитали, это о том, что Христос умер, и Он воскрес, и Он грядет. Это сила Божия ко спасению всякому верующему. Когда человек верует в Евангелие, тогда мы видим, что он получает спасение. Для нас в этой ситуации очень важно понять, что спасение, которое получает человек, это не значит тот момент, когда человек просто выходит и поднимает руку и говорит: «Я принимаю Христа». Спасение – это что-то намного большее. И Писание показывает нам это состояние спасения, показывает, каким образом принимается это благовествование и каким образом человек приобретает эту живую настоящую веру. Давайте отметим несколько моментов, которые показывают нам состояние спасения, и увидим приобретение этих духовных качеств. Говорит ли о том, что они приобретаются навсегда? Или у человека по-прежнему есть какая-то возможность и способность утратить то, что он получил? Первое духовное качество, которое мы находим в Священном Писании, это само спасение. Человек спасен. И для ответа вот на этот вопрос нам необходимо увидеть, что говорит Священное Писание о спасении. Часто человека могут спросить: «Ты спасен?» И он говорит: «Да, я спасен». «Когда ты получил спасение?» «Такого-то числа я был спасен». С одной стороны, это правильный ответ. Но с другой стороны, нам важно понимать, что такое спасение. Я уже сказал, что спасение – это не одномоментный акт. Это не одномоментное событие, которое вдруг произошло и теперь на всю жизнь гарантирует что-то. Посмотрите, что говорит нам Священное Писание. Священное евангельское учение показывает нам, что в вопросе спасения Писание касается трех времен – нашего прошлого, нашего настоящего и нашего будущего. Мы читаем в Евангелии Матфею, 24 главе, в 13 стихе сказано: «Претерпевший же до конца спасется». Это указывает нам, что спасение – оно не просто определяется в этот момент, когда человек вышел и покаялся. Необходимый путь, который человек должен пройти, и сказано: претерпевший до конца получает спасение. В другом тексте мы читаем в Евангелии Римлянам, в послании Римлянам, в 5 главе, в 10 стихе, апостол Павел так говорит: «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Посмотрите, это тоже будущее время. Мы примирились с Богом, мы имеем мир с Богом в настоящее время, но еще необходимо подражать жизни Христовой, получать праведность от жизни Христовой. И тогда Павел говорит, тогда мы, примирившись, спасемся и жизнью Его. Еще один текст Писания показывает нам это. Послание филиппийцам, 2 глава, 12 стих. Так сказано: «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Посмотрите, нам необходимо совершать наше спасение. Это говорит не только о том, что я должен выйти вперед и покаяться. Нам необходимо какое-то действие, которое определяется как совершение моего спасения. И это уже настоящее время. Это уже моя настоящая жизнь, в которой я должен что-то совершать. И Бог что-то будет совершать для того, чтобы мое спасение совершалось. В первом послании Петра мы читаем во 2 главе 2 стих, сказано: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Еще один важный момент, который касается нашего спасения. Наша любовь к Слову Божьему определяет наше спасение. Если мы возлюбили Слово Божие как младенцы, оно стало для нас чистым словесным молоком, от него мы возрастаем во спасение. Мы переходим вот эту новую фазу, которую определяет апостол Петр. Какой вывод мы можем сделать из рассмотрения вот этих текстов Писания? Мы видим, что спасение – это процесс. Это не одно мгновенное действие, которое вдруг произошло и на этом закончено. Это процесс, который затрагивает всю жизнь человека. Спасение начинается в момент, когда человек приходит к Богу, когда человек раскрывает свое сердце. Он действительно получает спасение, но это процесс, который длится всю жизнь. И вот в этом процессе, который открывает Писание, мы видим, затрагивается два аспекта. Это негативный и позитивный. Негативный аспект мы находим в том, что мы спасены от греха. В момент, когда человек приходит к Богу раскаиваться, он получает спасение от греха. Но есть еще позитивный момент. Получивший спасение от греха, мы вовсе не стали совершенными. Богу еще нужно работать над нами. И позитивный момент – это наше уподобление в образ Иисуса Христа. Вот в чем также наше спасение. Когда Бог совершает эту работу в нас, и мы начинаем уподобляться в образ Христа. И поэтому мы видим, спасение касается нашего прошлого. И это обозначается в Писании как оправдание. Оправдание, которое мы получаем, и освобождение от власти, от наказания за грех. Настоящее время определяется как освящение. Когда Бог работает над нами, и мы освобождаемся от проявления греха в нашей жизни. И это также спасение наше. Есть еще будущий момент, который называется прославление. Когда мы будем избавлены от присутствия греха. И это только будущее, когда Господь придет за нами. Итак, мы видим, что спасение – это целый процесс. И в этом процессе мы должны быть связаны с Господом нашим. Мы должны быть в этом процессе. Это путь, по которому мы идем. Если мы останавливаемся на этом пути, происходит что-то страшное. И это страшное определяется как утрата нашего спасения. Второй момент, который важен в вопросе нашего положения как верующего человека, это вера. Мы читаем в послании Ефесянам, сказано: «Благодатью вы спасены через веру». Мы понимаем, что мы не спасаемся нашей верой. Здесь сказано, мы спасаемся Божьей благодатью. Бог дарует нам спасение. Но Бог определил, что мы должны принять эту благодать верою. И вот в этом смысле как раз и сказано, что мы получаем оправдание по вере. Начиная с Авраама, Бог принимает веру человека и на основании веры человека дает человеку спасение. И мы читаем об этом послании Римлянам в 4 главе, сказано в отношении Авраама, что не делающему, но верующему вера его вменяется в праведность. Поэтому человек верующий должен обладать истинной библейской верой. И тогда мы задаем вопрос, а что такое вера? Что значит, что мы должны иметь веру? Значит ли вера, что это просто то, о чем мы думаем? Мы думаем о Боге правильно, мы думаем об Иисусе Христе правильно. Значит ли это вера, что это что-то в разуме нашем? Или может быть эта вера, это просто в сердце нашем, когда мы что-то чувствуем, мы как-то хорошо чувствуем себя в отношении Бога, в отношении Иисуса Христа. Мы читаем с вами, что Писание показывает нам, что наша вера, она наиболее сильно связана с нашей волей. Вера определяет наше действие, она определяет нашу жизнь, она определяет, что мы совершаем в этой жизни. Посмотрите, 11 глава послания евреям, которая описывает героев веры. Каким образом проявляется вера у каждого из этих героев? Мы читаем, что Ной построил ковчег верою, Авраам вышел из дома, из родства своего, и он готов был принести в жертву Исаака, сына своего, верою. Дальше мы читаем, что Иисус Навин ходил вокруг стен Иерихона, верою они совершали это. Раав спрятала соглядатаев верою. Мы видим, что вера человека, она напрямую связана с волей человека. Когда человек определяет свое действие, определяет в своей жизни, что он совершает, что он делает. И именно поэтому Иаков пишет в своем послании во 2 главе 18 стихе, он говорит: «Покажи мне веру твою, если она без дел». А говорит: «Я покажу тебе веру мою из дел моих». Когда вера перестает быть проявленной в делах, тогда мы приходим к выводу, что человеку достаточно просто выйти, сказать: «Иисус Христос, я принимаю тебя», и все, на этом вопрос решен. И тогда он спасенный однажды, он спасен навсегда, потому что он сделал все, что необходимо было. Писание говорит: нет. Писание говорит: живая, настоящая вера должна проявляться постоянно в жизни человека. В этом пути спасения, который мы со страхом и трепетом должны совершать, наша вера постоянно должна быть живой. И если человек приобретает эту веру в начале своего пути и потом не переживает и не совершает свое спасение, его вера может быть стать мертвой. Его вера может утратить свое жизненное состояние. Интересно заметить, что сам смысл слова «вера» указывает на это. Потому что как в иврите, так и в греческом слово «вера» и слово «верность» – это абсолютно одно и то же слово. Посмотрите, о чем это говорит. Это означает, что иметь веру, истинную библейскую веру, это проявлять верность Богу. Когда я имею живую веру, я остаюсь Богу верен. И вот до того момента, пока я проявляю Богу верность, я могу быть спасен. Я могу обладать этой истинной живой верой. Мы читаем с вами Евангелие Иоанна в 20 главе, в 31 стихе сказано так. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь вечную». Посмотрите, как определяется истинная вера. «Веруя, мы имеем жизнь вечную». А эта вера, она проявляется в нашей верности Бога. До того момента, пока мы имеем верность Богу, мы имеем жизнь вечную. Мы обладаем настоящей, живой и истинной верой. Мы находим с вами в Евангелии Иоанна в 3 главе 16 стихе самый известный текст Писания, где сказано, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, имел жизнь вечную». О чем сказано здесь «дабы всякий, верующий в Него»? Просто интеллектуальное признание, что Бог послал Сына Своего? Или просто радость в сердце от того, что Бог послал Сына Своего? Писание говорит, должно быть и то, и другое. Но должна быть еще и проявление нашей воли, должна быть верность Богу, дабы всякий верный Богу имел жизнь вечную. Тот, кто имеет Сына Божия, это тот, кто уверовал в Него, и вера Его, жизненная и настоящая, проявляется в повседневном хождении. Поэтому мы можем сказать, что и вера – это не один шаг, который человек выходит вперед сюда. Вера – это много шагов, это жизнь наша, в которой вера должна постоянно проявляться. И если это проявление заканчивается, тогда и заканчивается и истинная вера. Третий момент, который мы находим в отношении спасенного, это жизнь вечная. Что такое жизнь вечная, которая дарована верующему? Иногда мы думаем, что жизнь вечная – это просто какое-то имущество. Я вот получил жизнь вечную, она у меня где-то в сердце или где-то в кармане. Я обладаю этой жизнью вечной, и я никаким образом не могу ее теперь потерять. Ошибка в этом рассуждении заключается в том, что мы воспринимаем жизнь вечную отдельно от Бога, который дарует эту жизнь. А это невозможно.
Жизнь вечная – это не что-то обособленное или отдельное от Бога. Жизнь вечная, она напрямую связана с источником этой жизни вечной. Это наш Господь. И поэтому до тех пор, пока у нас есть правильные взаимоотношения с Господом, мы обладаем жизнью вечной. Но если эти взаимоотношения с Господом нарушаются, тогда ни о какой жизни вечной не может идти и речь. Посмотрите, что мы читаем в первом послании Иоанна, в 5 главе. Здесь так сказано о жизни вечной. Первое послание Иоанна, 5 глава, мы читаем с 11 стиха. «Свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и это жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Это написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Посмотрите, какая связь в этих текстах. Жизнь вечная – это не что-то, что мы однажды получили, и независимо ни от чего мы обладаем и имеем ее. Сказано, жизнь вечная в Сыне. До тех пор, пока мы находимся в Сыне, до тех пор, пока у нас правильные взаимоотношения с Господом Иисусом Христом, мы обладаем жизнью вечной. Но если что-то происходит в наших взаимоотношениях с Христом, это нарушение этих взаимоотношений, оно неуклонно ведет и к нарушению нашего обладания жизнью. Вы помните притчу, которую рассказал Иисус Христос? Он сказал, «Я есть лоза, а вы ветви». Вот эта жизненная связь с лозой дарует жизнь этим ветвям. Но он сказано, что если ветви отсекаются, они отсекаются по причине, что нарушается эта жизненная связь с лозой. И если они отсекаются от лозы, они уже не обладают жизнью. Они становятся мертвыми ветвями, и сказано, что такие ветви собираются и сжигаются. Поэтому жизнь вечная означает, что мы имеем ее во Христе. Мы не имеем ее сами в себе. Мы обладаем жизнью вечной в Господе нашем Иисусе Христе. И поэтому мы можем лишиться жизни вечной, если мы не будем пребывать во Христе. И, наконец, четвертый момент, который определяет верующего или спасенного человека, это возрождение или рождение свыше. Иисус Христос сказал Никодиму, «Должно вам родиться свыше». Иногда возникает мнение, что рождение свыше – это необратимый процесс. И человек, однажды рожденный, он уже не может никаким образом утратить то, что он получил. Приводится следующая иллюстрация. «Если я рожден от своего отца, каким образом я могу перестать быть его сыном? Я могу согрешать, я могу быть непокорным сыном, непослушным сыном, но я все равно останусь его сыном». И эта же иллюстрация применяется к духовному рождению. И утверждается, что если я однажды получил возрождение, если я стал Детем Божьим, то каким образом я могу это утратить? Я могу быть непослушным христианином, согрешающим христианином, непокорным христианином, но я никогда не перестану быть Детем Божьим. И это заблуждение. Заблуждение, потому что в этой ситуации, в этой иллюстрации, которая используется в духовном рождении, берется то, что браться не должно быть. Мы можем другую иллюстрацию использовать. Дети, которые умирают до смерти своих родителей, могут ли они получить наследство своих родителей? Естественно, нет. Почему? Потому что эти дети умерли. Бог приготовил нам свое наследство. И Он дарует нам это наследство тогда, когда мы останемся верными, когда мы будем обладать истинной верой, когда мы совершим путь спасения до конца. Бог приготовил нам это наследство на небесах. Но если происходит духовная смерть во время нашего пути, мы уже не можем обладать этим наследством. Бог уже не может даровать нам то, что Он обещает, потому что мы умерли духовно. И с другой стороны, когда мы рассуждаем вот об этом духовном рождении или о нашем возрождении, мы замечаем, есть определенная разница между физическим рождением и духовным рождением. Посмотрите, в физическом рождении, когда ребенок рождается от своих родителей, через какое-то время он абсолютно не зависит от своих родителей. Он становится самостоятельным человеком, у него нет никакой жизненной связи со своими родителями. Естественно, он должен почитать своих родителей, заботиться, но жизненной связи с родителями уже нет. Родители могут умереть, а сын по-прежнему живет. В духовном рождении это совершенно не так. В духовном рождении возрожденный христианин, рожденный свыше христианин, постоянно должен иметь эту жизненную связь с Богом. И если эта связь утрачивается, тогда его возрождение утрачивается. Он уже не может быть Детем Божьим, потому что он утратил свою связь с Богом. Мы читаем Евангелие Иоанна в 1 главе, в 12 стихе сказано, что Бог дал нам власть, Он дал нам возможность быть чадами Божьими. На каком основании Бог дал нам эту возможность быть чадами Божьими? Там сказано, тем, кто приняли Его, верующим во имя Его, дал Бог власть быть чадами Божьими. То есть духовное рождение или рождение свыше – это то, что Бог дарует нам. Но там конкретные условия определяются. На каких условиях мы можем оставаться детьми Божьими? Для этого нужно принять Господа и веровать в Него. Вот это два необходимых условия, которые постоянно должны быть поддерживаемы в нашей жизни. Мы можем принять Господа, но в какой-то момент мы можем перестать верить в Него. И если в пути нашего хождения мы перестаем верить в Бога, наше духовное рождение утрачивается и не имеет никакого основания. Итак, мы с вами рассмотрели эти четыре важных момента, что значит быть верующим человеком. Это иметь спасение, это иметь истинную веру, это иметь жизнь вечную, это иметь возрождение. И вот теперь мы подходим к вопросу, а может ли человек утратить все, что он получил? Все вот эти составляющие его спасения, все эти составляющие его веры, могут ли они быть утрачены? Может ли человек от веры перейти к неверию и оказаться вновь в погибельном состоянии? Этот переход называется отступничество. И отступничество означает решительный разрыв, отказ и отход. Потерять спасение, как иногда используется эта фраза, это не совсем правильное выражение. Естественно, спасение – это не ключ какой-то от Царствия Божия, который лежит у нас в кармане. Вдруг мы потеряли этот ключ и подойдем к воротам Небесного Царства, нету ключа, мы не можем попасть. Нет, спасение мы… Сказать, что мы теряем спасение – это не совсем правильная фраза. Более правильно сказать, что верующий становится неверующим. Или спасенный становится отступником. Мы с вами отметили, что спасение – это процесс жизни. Это дарование человеку новой духовной природы. Возрожденный человек получает новую природу. Сказано, он становится новым творением, он становится новой тварью. Может ли произойти так, что эта новая природа, дарованная Богом, вновь изменяется и вновь становится погибшей природой, которой она была до момента спасения? Писание говорит «да». Писание говорит, что это возможно. И поэтому мы находим огромное количество предупреждений, чтобы этого не произошло, потому что эта опасность возможна, и она реальна. Мы можем найти с вами указание, что даже некоторые верующие люди способны отвергать истину. Посмотрите, мы читаем в Деяниях апостолов в 13 главе, в 46 стихе так сказано. Деяния апостолов 13:46. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: «Вам первым надлежало быть проповедану Слову Божию, но как вы отвергаете Его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». Мы видим, что эти иудеи, которые знали Ветхий Завет, которые знали истину, они отказываются от истины, они отвергают эту истину. Другой текст Писания, который показывает нам, что спасенные люди могут отвергать истину, мы находим в первом послании Тимофею, 5 глава, 12 стих. 1 Тимофею 5, 12 сказано: «Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру». Там сказано о молодых вдовицах. И речь идет о том, что они спасенные. Но сказано, что они подлежат осуждению. Почему они подлежат этому осуждению? Потому что они отвергли прежнюю веру. И, наконец, третий пример, который мы находим, это послание евреям, 12 глава, мы читаем с 15 по 17 стихи. Евреям, 12 глава, с 15 стиха. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он желал наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». Вот эти три текста Писания показывают нам, что спасенные люди – способны и могут отказаться от истины. Мы читаем во втором послании Фессалоникийцам 2:3 сказано, что придет однажды отступление, и откроется антихрист как человек греха. Вот это слово, которое используется в Священном Писании, отступление, оно однажды придет, оно однажды будет. И мы сказали, что отступление – это решительный разрыв, это отказ, это отход человека от того, что он имел и чем он обладал. И поэтому мы видим, что вот это отступление, оно однажды придет. Оно придет не к людям неверующим, оно придет к людям верующим, которые знали истину. Однажды произойдет тот переход, когда от веры человек перейдет в неверие. Интересно, что вот это слово «отступление» – это греческое слово «апостасис». Именно это слово используется в Евангелии Матфея в 19 главе, в 7 стихе. Помните, когда речь шла о разводе, и вот фарисеи спрашивают, а как же Моисей позволил давать разводное письмо? Это то же самое слово апостасис. Развод, который происходит в браке, может произойти в момент отступления, когда человек отказывается от Бога, человек уходит от Бога. И тогда мы задаем вопрос, может ли действительно вот эта новая природа быть возвращена в погибшее состояние? Писание говорит, может. Это тогда, когда человек становится отступником. И отступник – это тот, кто нарушил свое единение со Христом. Это тот, кто осознанно отказался от вот этих спасительных отношений с Иисусом Христом. Писание говорит, это возможно, и поэтому Писание ставит очень серьезные знаки опасности – на нашем пути. Мы порассуждаем об этом после того, когда споем Господу.